В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Бучаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси принимает европарламентскую делегацию и не очень тепло провожает посла Евросоюза Карла Харцеля.
Сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза.
В грузинской мечте требуют разъяснений от посольства США по поводу предполагаемого вмешательства в дела судебной власти.
Я ждал четкого объяснения и опровержения того факта, что никакого вмешательства не было. Мы хотим получить четкий ответ о том, что произошло, было ли оказано давление в такой грубой форме, как говорит судья Чхеквадзе.
Абхазский активист Джансух Адлейба в пятницу намерен начать сухую голодовку и снова из-за цен на топливо.
Требование у меня расширяется. Вчера объявил, что через трое суток будет объявлена сухая голодовка. Без еды, без воды, с отказом медицинской помощи.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Нана Плиева.
Власти Евросоюза намерены предложить странам-участницам добровольно сократить использование природного газа на 15% со следующего месяца. Это вызвано опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива, передает агентство Bloomberg. Как заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, Еврокомиссия исходит из того, что Россия не возобновит поставки в полном объеме по трубопроводу «Северный поток-1», который был закрыт с начала этого месяца на ремонт. До начала ремонта трубопровод работал примерно на 40% мощности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, между тем, предупреждает, что Европейскому Союзу необходимо разработать экстренный план, чтобы подготовиться к сокращению и даже полному прекращению поставок российского газа.
Мы должны быть готовы к большему. Этой подготовки недостаточно. Это впервые касается нашей энергетической безопасности на европейском уровне. Мы должны действовать предупреждающе. Мы должны быть готовы к потенциальному полному прекращению подачи российского газа. И это возможный сценарий.
При этом она добавила, что другой газопровод «Северный поток-2» не сертифицирован и не может работать. Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что поставки газа в Европу по газопроводу «Северный поток» могут быть прекращены уже в июле. Компенсировать это он предложил запуском газопровода «Северный поток-2», который был остановлен из-за вторжения России в Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи войны в Украине расширятся, если Запад будет и дальше поставлять Киеву дальнобойное оружие. Уже сейчас они не ограничиваются Донбассом, отметил он.
По мере того, как Запад, вот такой, я бы сказал, в бессильной злобе, что ли, или в желании максимально усугубить ситуацию, накачивают Украину все более дальнобойным оружием. Эти хаймарсы вроде там уже резников, или кто-то у них хвалится, что уже 300-километровые боеприпасы они получили. Ну, значит, задачи географические будут отодвигаться от нынешней линии еще дальше.
Говоря о другой географии, Лавров добавил, что это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий. Этот процесс продолжается. Напомним, накануне представитель Совета по национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что Россия закладывает фундамент для аннексии значительной части территории Украины. При этом он сослался на данные американской разведки. В частности, Кирби назвал территории вокруг Херсона, Запорожья и весь Донбасс. Цитата: «Попытка аннексии территории силой будет грубейшим нарушением устава ООН, и она не останется безнаказанной», предупредил Кирби. Он заявил о том, что против Кремля будут введены новые жесткие санкции.
Эхо Кавказа. Новости.
Соединенные Штаты в ближайшее время поставят Украине новый пакет военной помощи, в который войдут еще 4 реактивные системы залпового огня «Хаймерс». Об этом в среду сообщил министр обороны США Ллойд Остин. Таким образом, общее число систем «Хаймерс», поставленных Украине, достигнет 16. По словам министра обороны США, «Хаймерс» — это передовые ракетные системы, которые украинцы уже применяют очень эффективно и которые уже существенно изменили ситуацию на поле боя. Используя «Хаймерс», в последние недели украинские военные нанесли ряд ударов ударов по тылам российских войск. При этом по территории России удары не наносились. Минобороны России, между тем, утверждала, что российские военные уничтожили 3 из 12 поставленных установок «Хаймерс». Украинские военные не признали потерю ни одной. Независимых свидетельств уничтожения хотя бы одной из этих систем нет. Цитата: «Сейчас практически критическая фаза этого конфликта, и наша коллективная поддержка Украины жизненно необходима и неотложна. Россия считает, что сможет продержаться дольше, чем Украина и чем мы. Но это лишь один еще один в серии ее просчетов», — сказал Остин. Подчеркнул он, что помощь Украине будет корректироваться с тем, чтобы Киев имел все необходимое для отражения российской агрессии. Министр обороны США выступил в среду на 4-й встрече контактной группы по обороне Украины. Конференция прошла в режиме онлайн. Речь идет о так называемом «Рамштайнском» формате по названию американской авиабазы в Германии, на которой весной прошла первая встреча представителей более 40 стран, поставляющих Украине оружие и оказывающих иную военно-техническую помощь этой стране. Состояние 15-летней девушки, которая в среду пострадала в результате обстрела Харькова, оценивается как тяжелое. Об этом сообщила Харьковская администрация в Телеграме. В ведомстве заявили, что врачи оказывают всю необходимую помощь. Напомним, что сегодня утром российские военные нанесли удары по Салтовскому району Харькова. Погибли 3 человека, среди них ребенок. Сегодня же утром украинские войска обстреляли Антоновский мост вблизи Херсона. Он получил повреждения, сейчас закрыт для грузового транспорта. Об этом сообщил глава и замглавы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стримоусов и Владимир Сальда. Британская разведка в своем ежедневном отчете сообщает, что контроль над переправами через Днепр, вероятно, станет основным фактором в исходе боевых действий в Херсонской области. Антоновский мост, говорится в отчете, основная уязвимость для российских сил. По нему Россия может снабжать или выводить свои войска с оккупированной территории на западном берегу Днепра. Сегодня же в Белгородской области России, как утверждается, с территории Украины были обстреляны 2 села – Журавлевка и Нехотевка. Погиб один местный житель. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Тбилиси принимает европарламентскую делегацию. Двухдневный визит начался во дворце президента Грузии Саломе Зурабишвили. В программе визита встречи европарламентариев с представителями исполнительной власти, оппозиции и неправительственного сектора. Сегодня же завершил свою 4-летнюю миссию в Грузии посол Евросоюза Карл Харцель. Но проводы официальной Тбилиси устроил дипломату далеко не теплые. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Поляризация – это то слово, которое почти всегда всплывает в разговорах, касающихся Грузии. Об этом по завершении встречи с президентом Зурабишвили заявил председатель Европарламентского комитета по международным отношениям Дэвид МакАлистер.
Мы с госпожой президентом обсудили то, насколько важным является вопрос объединения всех политических сил, как важно отложить все различия и конструктивно действовать для достижения одной цели, которая заключается в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Европейский Союз. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, часто появляется одно слово, и это поляризация. Это процесс, политический дискурс, который характеризуется очень жесткой риторикой и отсутствием желания политических сторон работать совместно для цели, к которой стремится страна.
Заявил Дэвид МакАлистер. «Этот визит проходит в очень важный для нас момент», — сказала в свою очередь Саломе Зурабишвили, добавив, что таких исторических моментов у страны было немного. И он, по ее мнению, может оказаться решающим для европейского будущего Грузии. «Мы должны понимать, и это, вероятно, самое главное для страны, что европейская перспектива, которую нам предоставили Европарламент и Европейский Совет, крайне важна. Иногда мы забываем об этом и не видим, что это уже сделанный шаг. шаг, и отступления назад не будет. И он требует от нас быть достойными этой перспективы. По словам президента, работа над выполнением 12 рекомендаций, разработанных Европарламентом для Грузии, должна начаться в Брюсселе. Я все еще жду, что отсюда туда поедут представители власти, чтобы прояснить с комиссией некоторые детали и то, как должна быть выполнена часть этих пунктов. Главные рычаги у большинства, будь это в парламенте или в правительстве, в их руках достижение статуса кандидата. Также для этого нужна конструктивная оппозиция, которая не станет оппонировать по всем вопросам. Для достижения цели, сказала Саломе Зурабишвили, необходимо выйти из режима противостояния, причем не только внутри страны. Президент укорила представителей правящей силы, назвав их заявления, сделанные в адрес европейских депутатов, своего рода пинг-понгом. Совсем не обязательно, сказала она, каждый раз делать какие-то ответные заявления, и диалог, по ее мнению, следует вести в другой форме. Впрочем, чуть меньше, чем через час после этого брифинга, представители правящей силы вновь сделали заявления, которые впоследствии вызвали шквал критики. Оценивая работу посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля, завершающего 4-летнюю дипломатическую миссию в стране, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кобахидзе заявил, что он сыграл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией.
Все это время мы избегали делать комментарии в отношении него, пока он был действующим послом Евросоюза, по разным причинам, в том числе и потому, что у нас была подана заявка в Евросоюз. Но сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза. Это очень печальное явление. Мы очень надеемся, что следующий посол будет действовать по-другому.
Сказал председатель правящей партии Кобахидзе. Среди тех, кого возмутила подобная оценка, народный защитник Нино Ламджария. Она считает заявление абсолютно неприемлемым как с политической, так и с человеческой точки зрения. При этом, по ее словам, у Грузии были очень хорошие шансы продвинуться на пути евроинтеграции, но использовать их страна не смогла. Омбудсмен также сегодня встретилась с представителями европарламентской делегации. В ходе этой встречи она поделилась с ними своими соображениями по поводу выполнения Грузией 12 рекомендаций. Как сказала Ламджария после встречи, по ее мнению, необходимо внести больше ясности в то, насколько точно выполняются эти пункты властью и оппозицией. Также омбудсмен полагает, что необходимо больше информировать общество о встречах такого рода. Я говорила и о Нике Гварамия ввиду того, что в их резолюции было упомянуто это дело. Я еще раз объяснила, какой была позиция народного защитника по поводу приговора Гварамия и обвинений. Отметила, что обращалась к президенту Грузии и, что важно, чтобы они и в будущем затрагивали этот вопрос. Потому что я полагаю, что приговор, вынесенный Гварамия, один из самых несправедливых и необоснованных. Они интересовались и состоянием здоровья Михаила Саакашвили. Я передала им информацию, которой обладаю на этот момент. Эта больница и эта среда, по заявлению наших врачей, не соответствуют лечению, необходимому Саакашвили. Он нуждается в медицинской помощи другого типа, сказала народный защитник Грузии Нино Ламджария. Делегация европарламентариев до конца дня также провела встречи с представителями третьего сектора, исполнительной власти и оппозиции. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А это самый тяжелый год для Австралии за последние, наверное, 100 лет.
Сантьяго – это второй по дороговизне город в Латинской Америке после Монтевидео.
Такой паники, которая была в Европе или в России, когда там сметали гречку, туалетную бумагу, здесь не было.
Для японцев император – это не король в европейском смысле этого слова. Он скорее верховный жрец.
Рубрика «Панорама» каждый четверг на радио «Эхо Кавказа».
«Грузинская мечта» совместно с судейским корпусом развивают конфликт с посольством США. В оппозиции выступления власти против посла Келли Дегнан расценивают как продолжение антизападной кампании, целью которой является изменение внешнеполитического вектора на российский. Ираклий Урагвелидзе с подробностями.
Грузинской мечте требует разъяснения от посольства США в Грузии по поводу вмешательства в дела судебной власти. Сегодня председатель партии Иракли Кобахидзе в очередной раз потребовал от посла Келли Дегнан реакции на заявление судьи Лаши Чхикуадзе о том, что на него оказывали давление сотрудники посольства США. Напомним, по утверждению Чхикуадзе, после оглашения приговора по делу Ники Гварамия 15 июля, он якобы встречался в здании Тбилисского городского суда с сотрудником посольства США Кевином Бёрком, который выяснял у него фактические обстоятельства дела. В ходе беседы, как утверждает судья, он передал вопрос посла Келли Дегнан. Почему Гварамии применили столь жесткую меру лишения свободы? Согласно доводам судьи, после этого ему было отказано посещение США, куда он собирался вместе с еще 5 судьями уголовного права для участия в тренинге. По словам Иракля Кобахидзе, письменное заявление судьи требует незамедлительного ответа.
Что касается вопроса, связанного с судом, я ждал четкого объяснения и опровержения того факта, что никакого вмешательства не было. Мы хотим получить четкий ответ о том, что произошло, было ли оказано давление в такой грубой форме, как говорит судья Чхикуадзе. Либо этот факт должен быть опровергнут, либо кто-то должен взять на себя ответственность за то, что конкретный сотрудник оказывал давление на грузинского судью.
Наблюдатели и оппозиция отметили, что тональность заявлений Кобахидзе как минимум вызывает недоумение, так как ответ посольства США судье Чхикуадзе давно известен. Посол США Келли Дегнан заявила в тот же день, что любое предположение о вмешательстве США в судебный процесс не соответствует действительности. Пафос выступления лидера партии власти сегодня поддержали 3 бывших членов Высшего совета юстиции Грузии – Заза Харибава, Шота Кадагидзе и Леван Гзиришвили.
Этот факт является явным вмешательством в независимость конкретного судьи. С другой стороны, это пример косвенного давления на других судей. То есть судьям показывают, как они не должны вести себя, чтобы его не исключили из списка приглашенных в поездку. Мы ценим донорскую поддержку, которую на протяжении многих лет США через свое посольство оказывают системе правосудия Грузии. Но это не дает эксклюзивного права вмешиваться каким-либо образом во внутренние дела или администрирование суда.
Говорится в их заявлении. Со своей стороны, в оппозиции полагают, что синхронное поднятие темы возможного давления на судью со стороны посла США является частью антизападной и антиамериканской пропаганды. Оппозиция ответит на антизападную политику власти уличными выступлениями, пообещал сегодня один из лидеров стратегии Агмашенебели Паата Манджгаладзе.
Конечная цель их пропаганды – убрать партнеров из страны, оставить ее один на один с Россией, чтобы потом нам сказать, у нас не было иного выхода, так как Запад нас бросил. Мы должны задействовать все наши ресурсы, чтобы разоблачить действия грузинской мечты. Ситуация очень тревожная, неординарная, и мы не можем решить ее полумерами. Сейчас мы не должны идти на поводу власти и поддерживать имитацию европейского процесса и демократии. Необходимо с сентября начинать масштабные акции, чтобы правительство услышала голос народа и прекратила узурпировать власть. Другого выхода у нас нет. Сейчас Иванишвили торгуется с Западом. Чтобы спасти свои миллиарды, он грозит перейти на сторону России и ради этого готов проигнорировать выбор большинства населения страны.
Заявил депутат. Бывший член Высшего совета юстиции Нази Джанизашвили считает, что синхронные нападки на посла США со стороны власти и судебного корпуса вовсе не случайны.
Риторика власти является частью пропаганды, которая в последнее время открыто ведется против США. Появляется акцентирование на то, будто кто-то оказывает давление на судейский корпус. Сегодня, если кто-то и оказывает давление на судебную систему, то это прежде всего внутренний клан судей, который транслирует политические заказы политиков от власти на конкретных судей.
С этими доводами согласна бывший внесудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе, которая считает, что препятствия на пути евроинтеграции Грузии возникли именно по вине клановости в грузинской судебной системе.
Цель кампании власти очевидна. оказать давление на представителей посольств и западных организаций. Они посылают ясный сигнал, что не собираются учитывать рекомендации западных партнеров. И, по всей видимости, идет целенаправленный процесс, чтобы люди свыклись с этой мыслью.
Заявила Анна Долидзе из Тбилиси, Ираклий Ураквелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Продолжаем программу. Абхазский общественный активист Джансух Адлиба намерен начать сухую голодовку в пятницу 22 июля в 12 часов. Такое решение он принял в связи с тем, что власти самопровозглашенной республики не реагируют на его требование снизить цены на топливо до показателей прошлого года. 22 июля Адлиба объявит и о новых требованиях. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Акцию голодовки Джансух Адлиба объявил 13 июня. Она длилась 17 дней на площади Свободы в Сухуме. Он принимал жидкости. За состоянием его здоровья регулярно следили медики. С ним встречались вице-президент Бадри Гумба, премьер-министр Александр Анквап, вице-премьер-министр экономики Кристина Асган, руководитель администрации президента Алхаз Квициня, депутаты парламента и так далее. Рано утром 28 июня с Джансухом Адлиба встретился президент Асган. 29 июня активист принял решение прекратить голодовку, так как президент пообещал, что вопрос снижения цен на топливо будет решен в течение двух недель. Через две недели, 15 июля, на площади Свободы прошел свободный крестьянский сход. Общественный активист заявил, что он ждал результата от президента, но его нет. Поэтому бессрочная акция будет продолжена, но вновь объявлять голодовку он не планирует. Кроме того, Адлиба считает, что правительство не необходимо отправить в отставку. Накануне в социальных сетях было распространено обращение, в котором активист заявил, что через три дня намерен объявить сухую полную голодовку. Сегодня в интервью «Эху Кавказа» Джансух Адлиба пояснил, почему он изменил свое решение.
Видя то, что руководство не реагирует на данную акцию, не наблюдая за всеми процессами, которые происходят в стране, считаю необходимым продолжить данную акцию, так как в отстаивании национальных интересов нашей страны, круг требований у меня расширяется. Вчера объявил, что через трое суток будет объявлена сухая голодовка. Без еды, без воды, с отказом медицинской помощи.
Сухую голодовку Джансух Адлиба объявит в пятницу в полдень. Тогда же он озвучит и новые требования. На вопрос, почему власти не реагируют на его требования, он ответил.
Они занимаются своими делами, то есть не реагируют. Чисто по-человечески уважения не проявляют. И никто еще ко мне не подошел, не поинтересовался. Интересовался, что, как, к чему. Причины не назвали, не реагируют. Я думаю, что только потому, что Джансух пока не голодает. Объявлять буду сухую голодовку. И потом посмотрим, кто и как будет реагировать. Без крайних мер, только путем невероятных усилий в нашей стране можно чего-то достичь. Я готов на эти невероятные усилия.
Как сообщает Абснепресс, 18 июля в Министерстве экономики состоялось расширенное совещание в режиме видеоконференц-связи, на котором обсуждался вопрос ценообразования на нефтепродукты. В работе совещания принимали участие представители из Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства энергетики России. Абхазскую сторону представляли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслам Палваш, начальник управления казначейства Саид Губас и представители топливных компаний Абхазии. Джансух Адлиба прокомментировал эту встречу.
Я видел это шоу, якобы по онлайн, с кем-то говорят. Кроме картинки мы там ничего не увидели, ничего не поняли, ничего не озвучили. Я это всерьез не воспринимаю. Идет информационная война, одурачивание, оболванивание нашего общества. Мы уже через это проходили.
Джансух Адлиба мониторит цены на топливо на заправочных станциях страны. Он отметил, что цена на дизель в среднем составляет 65 рублей, на бензин АИ-95 – 59-60 рублей, АИ-92 цена варьируется от 53 рублей до 56 рублей. Активист заявил.
Это недопустимо, так не должно быть. В течение года они умудрились поднять цены более чем на 30%, более чем на 15 рублей. рубли. Россия нам санкции не вводила. Мы дружественная страна, стратегический партнер. Если бы что-то такое произошло, мы бы об этом услышали бы. Пользуясь экономическими терминами, рассказывая сказки от министра экономики и от премьер-министра, мы такие сказки мы слушать не хотим и не будем. Мы прекрасно знаем, что идет ограбление собственного народа. Пускай спускают цену. 2-3 рубля – это недостаточно.
На топливо за тот период, когда у вас была голодовка, на сколько рублей приблизительно спустили цены?
На 3 рубля. На 92-й, на 5-й бензин. Где-то на 3 рубля, где-то на 2 рубля, где-то на рубль. Роснефть на рубль спустил. Первым спустил Азит на 92-й 2,50, на 95-й 3 рубля. Подорожник спустил Снойл. 92-й 2 рубля спустил, на 95-й тоже 2 рубля спустил. Роснефть спустил 1 рубль на 92-й.
Сухая голодовка – это крайняя мера. Как цель привлечь внимание власти, общественности к проблеме, Джансух Адлиба настроен решительно. Он напомнил, что веками предки путем невероятных усилий, не жалея своей жизни, смогли защитить Абхазию. Теперь задача нынешнего поколения – сохранить страну. Адлиба уточнил.
Дедушка моих детей при мартовском наступлении в 92-м году зашел в Сухум один из первых и без вести пропал. Мой брат в начале войны в 16-летнем возрасте отдал жизнь за родину. У нас очень много братьев и сестер, которые отдали свои жизни. Они смогли нас защитить. Я сегодня готов жертвовать и временем, и здоровьем, если понадобится, то и жизнью. И каждый гражданин нашей страны должен быть готовым к этому. Если мы думаем о будущих поколениях, если мы хотим сохраниться как этнос, если мы хотим развиваться, возрождаться, другого пути нет. Отстаивание национальных интересов.
Джансух Адлиба не один на площади Свободы, с ним его друзья. Здесь вновь установили палатки, в течение дня сюда приходят люди, чтобы поддержать акцию. Сбор подписей продолжается, уже собрано более 9800 подписей. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Время краткого регионального выпуска новостей. Его представит Нана Плиева.
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Иракли Кубахидзе негативно оценивает работу посла ЕС в Грузии Карла Харцеля. По его словам, Харцель играл только отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией. Цитата. «Все это время мы избегали делать комментарии в отношении него, пока он был действующим послом Евросоюза по разным причинам, в том числе и потому, что у нас была подана заявка в ЕС. Но сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза. Это очень печальное явление. Мы очень надеемся, что следующий посол будет действовать по-другому, сказал председатель правящей партии. Напомним, Карл Харцель руководил представительством Европейского союза в Грузии с сентября 2018 года. 4-летняя дипломатическая миссия посла в Грузии истекает в сентябре этого года. Новым главой диппредставительства станет польский дипломат Павел Герчинский. Депутаты Европарламента прибыли в Грузию в исторический момент, какой редко бывает в стране. Об этом президент Грузии Солома Зурабишвили заявила на совместном брифинге с председателем комитета Европарламента по иностранным делам Дэвидом МакАлистером. «Этот визит может оказаться решающим для нашего европейского будущего», сказала грузинский президент. Дэвид МакАлистер, в свою очередь, подчеркнул, что главной задачей наряду с выполнением 12 рекомендаций Брюсселя остается преодоление политической поляризации в стране. Цитата. «С госпожой президент мы обсудили, насколько важно, чтобы объединились все политические силы, отложили в сторону разногласия и действовали конструктивно для достижения одной цели – предоставления Грузии статуса кандидата на членство в ЕС. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, всплывает одно слово, и это поляризация», – заявил он. По словам МакАлистера, обнадеживает то, что ведется очень серьезная работа над 12-пунктным планом, как со стороны правящей партии, так и со стороны оппозиции и общественных организаций. Делегация Комитета Европарламента по иностранным делам в составе 6 человек прибыла в Грузию из Азербайджана в рамках регионального турне. Из Грузии они отправятся уже в Армению. Иран не потерпит закрытия границы с Арменией. Об этом заявил верховный духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. По сообщению иранского государственного информационного агентства ИРНА, на состоявшейся накануне в Тегеране встрече Хаменеи и Путин обсудили широкую повестку двусторонних, региональных и международных вопросов. Духовный лидер Ирана, в частности, охарактеризовал НАТО как опасную организацию, а в отношении войны в Украине выразил уверенность в том, что если бы ее не инициировала Москва, то это сделала бы противоположная сторона. Али Хаменеи также подчеркнул недопустимость закрытия армяно-иранской границы, о чем было сказано и во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в тот же день. Трое бывших членов Высшего совета юстиции Грузии присоединились к обвинениям в адрес посольства США. В давлении на суд в своем заявлении они выразили солидарность судье Лаше Чхиквадзе, который приговорил директора оппозиционного телеканала Мтавари Нику Гварамя к тюремному заключению.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В Украине на фоне продолжающегося вторжения России разгорелся внутриполитический скандал. Президент Зеленский отправил в отставку руководителя службы безопасности Украины, ключевого члена своей команды Ивана Баканова и генпрокурора Ирину Венедиктову. Причина – сотни уголовных дел, возбужденных по факту государственной измены и коллаборационизма. О том, в какой степени она объективна, а в какой лишь повод, как устроена и как меняется украинская элита, и почему даже война не мешает возобновлению жестких внутриполитических столкновений, Вадим Дубнов обсуждает за некруглым столом со своими гостями – журналистом Константином Скоркиным и политологом Владимиром Фисенко.
Константин, господин Зеленский уволил генпрокурора и начальника СБУ за измену и коллаборационизм.
Совсем так. Извините, что вмешиваюсь, но там за ошибки и просчеты в работе, которые привели к тому, что и в СБУ, и в генпрокуратуре оказалось саму Венедиктову, бывшего генпрокурора, и Баканова, бывшего главой СБУ, в измене и коллаборационизме не обвиняли.
Преступная халатность, как в советское время называлось.
Да. Вопрос в другом. А если попытаться для начала не искать второго дна и предположить, что так оно и есть. А действительно, что происходило в первые дни на юге прежде всего? Что на самом деле тогда случилось?
Ну, на самом деле, мне кажется, что при безусловном присутствии личных мотивов в плане укрепления там, своей власти, контроля над спецслужбами, я думаю, что вот озвученный официальный мотив, но он, в принципе, вполне имеет право на жизнь, потому что действительно возбуждено большое количество уголовных дел по факту коллаборационизма. Ну и вообще, в принципе, спецслужбы в ряде регионов оказались не на высоте. Помню, что Зеленский в Харькове устраивал разнос по поводу того, что там СБУ совершенно неадекватно себя проявило первые дни войны, когда было массированное вторжение по всем фронтам, и, собственно, четкости координации спецслужб зависело очень многое. Борьба там с вражескими диверсионными группами, какими-то коллаборантами и тому подобное. И поэтому тут действительно есть проблема системная, мне кажется, в спецслужбах. Несмотря на то, что с 2014 года спецслужбы реформируются и, скажем так, из их рядов изгоняются какие-то, скажем, неоднозначные личности, какие-то подозреваемые, там, возможно, аффилированные в прошлом с Россией и так далее, или с режимом Януковича. Но, тем не менее, как видим, этого недостаточно. Мне кажется, что Зеленскому сейчас стоило бы подумать все-таки о какой-то системной реформе. Ну, понятное дело, сейчас война, сейчас надо на ходу все настраивать, налаживать, но в принципе системная реформа нужна, потому что опять получается, что реформируется не институция, а меняются персонали. Убрали Баканова, поставили другого человека. Предполагается, что теперь заработает лучше. Но суть-то как бы в системе, а не в людях.
Владимир, украинская элита постсоветская — это вообще явление довольно сложное, мягко говоря. И ее связи с Россией всегда были поводом для разговоров о зраде все 30 лет. А сейчас то, что произошло, это наследие тех мрачных времен или это все-таки какой-то после 2014 2014 года уже что-то новое?
Немножко иная ситуация. Но первое, что отмечу, конечно, проблема есть. И у Зеленского была реакция, прежде всего, на проблемы. Отмечу такой интересный момент, может быть, не очень сильно, но определенное недовольство эффективностью работы и Баканова в СБУ, и Венедиктова в Генпрокуратуре было еще до войны. И были определенные намерения, во всяком случае, тема обсуждалась, о возможной замене. Война это усилила, усугубила, особенно по СБУ. У Баканова были, к сожалению, кадровые ошибки серьезные. Я думаю, эмоционально на Зеленского еще в первые дни войны, конечно, очень негативно повлиял факт, когда один из замов Баканова, который возглавлял службу внутренней безопасности, заместитель председателя СБУ, сбежал из страны. Ну и последняя капля – арестовали бывшего руководителя территориального управления по Крыму, который, ну я не знаю, официально или нет, но работал вроде бы помощником Баканова в последнее время. Его обвиняют в госизмене. И тут надо учитывать, что Баканов ведь давний друг Зеленского, очень близкий друг. Это для Зеленского было болезненное решение. А теперь все познается в сравнении. Вот если мы говорим о коллаборационистах, вот то, чего начали, вот сравнивать с 2014 годом и сейчас. Это уже начало ответа на ваш вопрос. Небо и земля. Я напомню, в Крыму, к сожалению, даже не сотни, а тысячи местных военных, в том числе там и СБУшники были, и прокуроры, одна Поклонская чего стоит, перешли на службу России. Другой пример приведу, 2014 года, нынешний глава ЛНР, бывший СБУшник, возглавлял СБУ в Луганске. То есть эта проблема не новая, она в 2014 году была гораздо в больших масштабах, сейчас гораздо меньше. Опять-таки приведу очень показательный пример. Напомню, когда начиналась война, как Путин сказал, специальная военная операция, он же обращался специально к военным украинским и к спецслужбам. Мол, сотрудничайте с Россией. Потом оказалось, появились публикации на эту тему, что вроде бы был план и ожидание в России, что украинские военные и спецслужбы отстранят Зеленского и договорятся с Путиным. Это не подтвердилось, это не произошло. Поэтому я думаю, что на самом деле ситуация проблемная отчасти, в основном на оккупированных территориях, но она не является какой-то очень уж серьезной, то есть она не показывает там огромные проблемы в работе украинских спецслужб или генпрокуратуры. Это скорее проявление старых болезней. Новые люди, вот назначили Малюка или вот Симоненко. Их там, правда, упрекают, что они связаны с одним из замов главы офиса президента. Но это уже новое поколение. Это люди, которые уже карьеру свою делали в 2000-е годы. В отличие от тех СБУшников и прокурорских, ну особенно СБУшников и военных, которые в 90-е годы там были или в начале 2000-х, которые еще получали образование в советских вузах, в том числе в школах КГБ, были у них российские коллеги. Я сам знаю такие примеры, когда учились вместе с россиянами, и это влияло очень сильно. Последняя ситуация, когда вот эти тесные связи с россиянами проявлялись, была при Януковиче до 2014 года. Потому что люди с российскими паспортами возглавляли и Министерство обороны, и Службу безопасности Украины. Сейчас этого уже нет, но, скорее всего, россияне пытались покупать отдельных украинских чиновников в спецслужбах и в армии, играя на их жадности и на коррупции. Вот это вполне возможно.
Константин, я хотел бы вам тоже задать схожий вопрос. Вот Владимир сказал о новом поколении. Некоторые из особо жестких оппозиционеров, противников «Слуги народа», говорят, что это, собственно говоря, неудивительно, что такая рыхлая структура президентской команды и нового президентского чиновничества. Вот это чиновничество, я тоже спрошу, оно унаследовало старые проблемы или это уже какие-то новые особенности?
Я бы не сказал, что у нынешней команды Зеленского, мне кажется, уже нет той проблемы, что у старых команд. Я совершенно согласен с Владимиром по поводу того, что пришли к власти люди, которые уже имеют минимальное, вообще прошлое, да, такое, связанное вот с учебой вместе в советских силовых
вузах и так далее.
Мне кажется, все равно это уже такое очень периферийное явление. То есть, разумеется, и среди нынешних политиков есть те, которые оказываются ориентированы на Россию, которые могут быть коррумпированы со стороны российских спецслужб. Это абсолютно как бы, ну, это логично, да, то, что российские спецслужбы, планируя нападение на Украину, занимаются коррумпированием силовиков. Ну, это как бы естественная работа контрразведки, мне кажется, в этой ситуации. Но мне кажется, что именно потому, что не носит массовый характер, вот эти вот случаи с высокопоставленными СБУшниками, с главой управления внутренней безопасности Наумовым, который сбежал, с теми, значит, руководителями, которые там перебежали на сторону врага или проявили какую-то там подозрительную нерасторопность в момент вторжения, ну, тем болезненнее это, когда казалось, казалось бы, да, с 2014 года уже украинские спецслужбы, которые находятся де-факто в состоянии необъявленной войны, должны уже были там провериться, перепровериться. Поэтому это именно так очень болезненно выглядит. Действительно, это выглядит как серьезный кадровый провал Баканова, которому президент, судя по всему, очень сильно доверял как своему личному другу. И тем сильнее, собственно, был гнев Зеленского. Даже не дожидаясь формальной процедуры Верховной Рады, отстранил Баканова как несоответствующего должности, да, на время расследования.
Почему сейчас? Еще неделю назад Зеленский достаточно скептически отзывался о перспективе увольнения Баканова. А все это как-то загустилось в последние дни, и выступление Спарц, и все эти события. Связаны ли они между собой?
Немножко другая логическая цепочка, причинно-следственная связь. Где-то месяц назад, еще в середине июня, появилась публикация, причем сначала в «Украинской правде», потом почти одновременно в ряде других СМИ, появились публикации о том, что возможна отставка Баканова или его увольнение. То есть возможность такого сценария уже обсуждалась публично. Говорилось о том, что президент недоволен, приводились конкретные примеры, почему, с чем это связано. Вот я абсолютно согласен с коллегой в том, что тут была очень весомая эмоциональная реакция президента, особенно по Баканову. Когда Зеленского спрашивали еще в конце июня, вот будет или не будет увольнение Баканова, он говорил так: идет аудит всех государственных структур, их работы во время войны. И по результатам этого аудита будем принимать решение. Похоже, это сработало не только против Баканова, а в частности против Венедиктовой. Потому что по ней другая немножко ситуация, но, видимо, были и недоброжелатели, но, видимо, и были конкретные претензии. И я рискну предположить, об этом уже тоже пишут, я думаю, что этот аудит сработает и против ряда министров в правительстве нынешнем. По Баканову с высокой вероятностью, вот почему эмоциональная реакция президента важна, была реакция на дело Кулинича. Вот это бывший руководитель по Крыму СБУ. Я думаю, на Зеленского это очень сильно повлияло. Когда вот такой предатель работает не просто в аппарате, а в близости от председателя СБУ, но это очень серьезно. Я думаю, что это была последняя капля, которая, собственно, и предопределила вот такое решение президента. А Венедиктова, поскольку уже, видимо, были какие-то претензии, она попала за кампанию.
Константин, ну, то уже Владимир говорил о том, что новое назначение сделано в, скажем так, в интересах главы офиса президента, его заместителя, господина Татарова. Хотел бы говорить о внутриполитических каких-то мотивах всех этих событий, а потому что ощущение такое, что с момента, скажем так, второго донбасского наступления России что-то очень сильно изменилось. А снова начались вот эти вот, мягко говоря, полемики и споры разных политических сил, которых не было в первый месяц войны. Вот как бы это единство вроде бы стало нарушено. Первые месяцы никто не позволял себе нападать на Зеленского. А вот уже последние месяца два, наверное, да, планомерные атаки, не на Зеленского, но скорее на Ермака, да, на главу офиса. Но вот это возобновилось очень сильно и очень жестко. И я уже упомянул выступление госпожи Спарц. Вот мне показалось, что это каким-то пиком этого давления. А действительно это так?
Мне кажется, что противостояние закончилось в первые месяцы, потому что, собственно, тогда речь шла вообще о выживании государства и украинской элиты. Тут уже было не до внутренних каких-то разборок. Это было такое как бы временное перемирие, да, на время общей опасности. Теперь по мере того, как опасность, в некоторой мере отступила, Киев сейчас там не находится уже там на передовой линии удара и так далее, война в некоторой мере рутинизировалась, сосредоточилась на определенных участках, то снова пришло время политики. С первого месяца она просто пропала вообще. Все объединились вокруг президента, даже его оппоненты продемонстрировали, лояльность. То теперь снова начинается политическая борьба, и, соответственно, возвращаются старые темы, в том числе темы атак на Ермака, как главу офиса администрации президента. И, собственно, это все тянется еще с так называемого Вагнергейта, все эти суммы претензий, что Ермак якобы двойной агент, и как-то работает на Россию, и что он там сдает на суда государственной тайны. Весь этот набор, который исходил, от той части оппозиции, которая ориентирована на Порошенко, условно, их претензии, это их новая версия, да, то есть, что на новом этапе Ермак продолжает, свою какую-то там темную игру, узурпирует власть, идет такая демонизация этого чиновника, он превращается силами этих оппозиционеров в некого серого кардинала. Но что касается Америки, то есть тут, мне кажется, что это все-таки элемент чуть еще и внутриамериканской игры, где со стороны республиканской партии администрация Байдена подвергается сейчас жестко жесткой критики, ну и, соответственно, через критику партнеров, да, как удар наносится, собственно, по администрации. Это такие, мне кажется, параллельные процессы, которые идут, связанные каждый со своей внутриполитической кухней. Политика возвращается, и вот сейчас Зеленский снова становится объектом критики внутри страны, снова заслуженной и не очень критики, прямо скажем. И мне кажется, что в этих условиях Зеленский хочет добиться большей политической лояльности от силовиков, мне кажется. Это вот еще один, ну, помимо того, что мы обсудили по поводу объективных, да, провалов там, в той же СБУ, он хочет усилить политический контроль, и поэтому, да, Ермак, собственно, как его доверенный человек, теперь номер один, установлением этого контроля занимается. Мне видится так.
А, Владимир, ну вот я уже говорил, что в первые дни войны исчезли все оппозиционные лидеры, вообще через какое-то время появился Порошенко в камуфляже. Вот, но вообще они все исчезли, атаки исчезли. А сейчас есть ощущение, что ну, есть какая-то коррозия во властной команде.
Я бы не говорил про коррозию. Я согласен с версией коллеги относительно мотивов происходящего, и внутренних, и внешних. Но добавлю еще один фактор. Это эмоциональная еще усталость от войны. И на фронте ситуация несколько стабилизировалась. Действительно, нет боев под Киевом. Действительно, не идет речь о выживании страны и выживании нынешней политической элиты. Война опять на Донбассе. Война тяжелая, кровавая, гораздо более масштабная, чем была до 24 февраля. Но, тем не менее, все-таки она не рядом с Киевом. Но еще один мотив добавлю. Вот кроме вот этой стабилизации и на фронте, и внутри страны относительной. Мне кажется, вот эта история со Спаркс, она показала, что у части оппозиции в Украине возникло опасение, что позиции Ермака укрепились, особенно в отношениях с американцами. Вот не случайно же Спаркс в своем письме Байден, она говорила о тесных связях Ермака с Салливаном, помощником Байдена по национальной безопасности. Кстати, сам Ермак дал интервью «Новому времени». Он тоже говорит, да, он в тесном контакте с американцами, в том числе с Салливаном. И он, кстати, этим гордится. Вот это очень важный момент. И, возможно, оппозиционеры, они ведь понимают, никто не атакует прямо Зеленского. Действительно, атакуют Ермака. Плюс там есть токсичная фигура. Вот я думаю, что это была ошибка с самого начала. Назначение в офис президента на должность замглавы, куратора правоохранительных органов Олега Татарова, который стал токсичным еще при Януковиче во время революции достоинства. И сейчас оппозиция опять бьет в это слабое место. Причем это не Порошенко делает лично или кто-то из оппозиционеров. Это делают общественные активисты, журналисты, у которых свои личные претензии и к Ермаку, и к Татарову. Но я обращу внимание в этой связи, вот почему я не совсем разделяю версию о коррозии элит. Раскола нет. Скорее, действительно, вот есть некоторая реанимация внутренней политики, внутриполитических конфликтов, в том числе эмоционально из-за усталости от войны, потому что эта раздражительность повышает и желание немножко опустить все-таки нынешнюю власть. Но обращу внимание на положительные тенденции. Татаров. Говорят, что он якобы сконцентрировал там в своих руках почти все. Но после того, как президент сказал, что надо финализировать результаты конкурса по специализированной антикоррупционной прокуратуре, победителем конкурса был все-таки назван человек, который в свое время проводил уголовное дело против Татарова. И сейчас Татаров в нынешней ситуации, он в ловушке. Любое проявление какой-то, я не знаю, там, нехорошей политической, коррупционной, любой другой активности, которая вызовет критику общественности, оно просто приведет к постановке вопроса о его отставке. А конфликты есть. Например, во фракции «Слуга народа» тоже очень показательная ситуация. Возникла такая кампания критическая против тоже такого специфического персонажа, одиозного Николая Тищенко. Его, кстати, считают там чуть ли не другом Ермака, хотя Ермак от него открещивается. Его сняли с должности главы Закарпатской организации. И вот и другой пример. Бывшего депутата от «Слуг народа», большого фаната Лукашенко. Его из фракции исключили еще в начале войны. Есть такой депутат Шевченко. Вот он пришел в Раду в камуфляже. Это сразу же вызвало обструкцию против него. Это как раз пример того, что все-таки, да, конфликты какие-то есть, вот есть эмоции конфликтные, но вот такое базовое единство, оно сохраняется. И я думаю, что пока расслабляться рано переключаться на внутренние конфликты, пока еще вызовы для страны очень большие.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политолог Владимир Фисенко и журналист Константин Скоркин. Некруглый стол. В Абхазии в центре внимания общественности продолжает оставаться внесенный на ратификацию в парламент самопровозглашенной республики проект соглашения о передаче России госдачи в Пицунде. Вчера президент Аслан Джания провел встречу на эту тему с лидерами ряда политических партий и ветеранских организаций. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с одним из ее участников Леонидом Лакербая.
Вчера вечером многие СМИ со ссылкой на официальный сайт президента Абхазии распространили сообщение о состоявшейся встрече Аслана Джания с лидерами политических партий и ветеранских организаций. В них говорится, что на повестке дня было обсуждение вопроса ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования. Участие во встрече приняли председатель политической партии Айтайра, депутат парламента Леонид Лакербая, председатели Народного фронта Лаша Саканя, коммунистической партии Бакур Бебия, партия Мцахара Лёсик Цугба, представитель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии Абааш Ирцаху Адлиба. Присутствующие единогласно поддержали позицию главы государства о необходимости ратификации названного соглашения. Наблюдатели в Абхазии, может, и не обратили бы такого большого внимания на участие во встрече представителя Абааш, если бы вчера же за подписью председателя организации Гарри Бегвава не было опубликовано ее заявление. Цитата. «Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется. Угрозы только растут. И мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой понимаем, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом. Только в наше время на стороне Грузии будут не только украинские нацисты, как в 1992-93 годах, но и все страны НАТО. Нас возмущает, что на этом фоне в нашей стране оказались те, кто выступает против официального закрепления имущественного комплекса госдачи Пицунда за Российской Федерацией в соответствии с абхазским законодательством и нашими особыми отношениями. Нас возмущают политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи собственность передается и земля. Мы не являемся сторонниками власти, но в этом конкретном случае, понимая всю ответственность за возможные последствия, ветеранская организация АБААШ считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки». Конец цитаты. На это заявление мгновенно отреагировала не так давно созданная организация под названием «Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии Аяйра». Цитата. «Серьезное разочарование вызвало заявление ветеранской организации АБААШ, некогда позиционировавшей себя оппозиционной. Очень жаль, что ветеранская организация АБААШ не удержалась от соблазна незаконного обогащения за счет отчуждения национального достояния, принадлежащего народу Абхазии. Заразный вирус все-таки поставил личные интересы выше народных». Конец цитаты. Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с упомянутым Леонидом Лакербая, который, напомним, был депутатом и первого созыва абхазского парламента, а в середине 90-х годов первым вице-премьером Кабмина, затем министром иностранных дел Абхазии. Он рассказал.
Да, вчера действительно президент приглашал руководителей партии и ветеранских организаций. Вот такой формат был. На встречу с собой, к сожалению, из оппозиционных никто не пришел. Как было сказано, были какие-то причины у каждого, и каждый почти говорил, что постарается успеть. Но, однако, вот встреча прошла именно без их участия. Ну, президент изложил хронологию этих событий, изложил свою версию, она, я думаю, известна. И вот, как мы поняли, у него будут встречи в районах Абхазии и встречи еще по мере необходимости, если будет возникать необходимость встречи и в таком круге более широком. Вот примерно так.
Привлекло внимание заявление ветеранской организации «Аблаж», но она же считается оппозиционной. Вот ее как можно?
Вот это для меня удивительно было, но факт, что у них вот такая вот позиция.
Ну, еще вот у меня вопрос. Вы же в те еще времена были в курсе всех событий, вот как это происходило, и вообще ваше мнение, нужно это ратифицировать?
Виталий, я считаю, что нужно. Если есть какие-то вещи, которые требуют доработки, надо доработать. Если у кого-то есть сомнения, что надо обратиться в Конституционный суд, надо подумать, может быть, обратиться и в Конституционный суд. Я ничего это не исключаю. Для меня это принципиально не имеет сути в главном. Надо идти на это соглашение. Я сейчас скажу одну вещь, которая, я знаю, не понравится очень многим, но, к сожалению, жизнь показала, что мы, когда нам очень плохо, мы готовы идти на очень многое. Я напомню, в 95-м году, когда бессрочно отдавалась эта дача, нам было очень плохо, а потом стало еще хуже. А лучше стало, начиная с 99-го года. Наше неумение отдавать должное хорошему, мне кажется, у нас историческое оно, по крайней мере, вот в новейшей истории. Еще раз повторюсь, когда нам очень плохо, мы готовы на все и отдать все. Но когда нам хорошо, мы почему-то это забываем.
Леонид Лакербая ничего не мог сказать относительно перспектив обсуждения этого вопроса на заседании парламентской сессии, но отметил:
я могу сказать по себе, вот у меня завтра в Гудаутах встреча с моими избирателями, а в пятницу я провожу расширенный политсовет партии Айтайра, потому что даже мне потребовалось определенное время, чтобы разобраться во всех тех вопросах и сомнениях, и нагнетаниях, которые звучали в Абхазии. Сейчас я к ним готов и документально готов, и я вот эти встречи проведу.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И последний материал нашей программы. Грузинская сборная по фехтованию уступила на чемпионате мира в групповом этапе команде Китая. Несмотря на это, турнир уже принес Грузии первую в истории бронзовую медаль. Ее завоевал 28-летний саблист Сандро Базадзе. О результатах чемпионата мира расскажет Серго Брикватзе.
Грузинские фехтовальщики на шестой день чемпионата мира уступили команде из Китая со счетом 31-45. Впрочем, по словам тренера национальной сборной Грузии Мераба Базадзе, результат был ожидаем.
В команде есть очень перспективные ребята. Они уже показали, что могут вырасти и стать не менее хорошими спортсменами, чем Сандро Базадзе. Но пока нам предстоит еще много работать, чтобы команда стала сильнее. Она очень молодая, в ней два 18-летних спортсмена, и к будущему сезону они станут сильнее. Это Чейшвили Никовос и Кучухидзе Ваша. Последний спортсмен из Батуми, очень перспективный молодой человек. В этом году он попал в десятку лучших фехтовальщиков на молодежном чемпионате мира. Из них получатся очень сильные фехтовальщики.
На самом деле совершенно безрезультатным для Грузии текущий чемпионат мира, проходящий в Каире, назвать сложно. По завершении выступлений саблистов Международная федерация фехтования обновила мировой рейтинг, в котором Сандро Базадзе оказался на втором месте. Первое место грузин уступает венгерскому спортсмену Аарону Шилаги. Последний лидирует со 178 очками, а Базадзе отстает от него на 3 очка. До сих пор 28-летний грузин занимал третье место в этом списке и смог продвинуться вперед благодаря своему выступлению на чемпионате мира, где он завоевал бронзу. И это лучший результат не только для Базадзе, но и в целом для грузинского фехтования, отмечают представители местной спортивной общественности. Да и 2022 благодаря Базадзе уже стал историческим для страны, говорит заместитель председателя парламентского комитета по делам спорта Шота Хабарели.
Фехтование всегда было традиционным видом спорта в Грузии, и сейчас Базадзе доказал, что мы все еще сильны. У него, Сандро Базадзе, были великолепные выступления в 2022-м. Он фактически не давал спуску соперникам. Взял Кубок мира, выиграл в чемпионате Европы, сейчас стал призером чемпионата мира и продвинулся в мировом рейтинге, оказавшись на втором месте. Я уверен, что в 2024 году на Олимпийских играх во Франции он завоюет золотую медаль. Это можно сказать, глядя на его стремление и труд.
Тем не менее, третье место – явный не результат, на который рассчитывал Базадзе. За выход в финал он боролся с трехкратным олимпийским чемпионом Аароном Шилаги, с которым у него, можно сказать, личные счеты. В прошлом году на Олимпиаде в Токио венгр лишил Сандро возможности побороться за призовое место, одержав над ним победу со счетом 13-15. Базадзе по сей день утверждает, что судьи приняли сомнительное решение, которое оспорить его команде не удалось. Однако месяц назад на чемпионате Европы грузинский саблист разгромил Шилаги со счетом 15-7. По его словам, тогда он доказал, что превосходит соперника. Впрочем, закрепить результат на чемпионате мира ему не удалось.
Сандро на чемпионате Европы избрал одну тактику, а здесь выбрал совершенно другую, и я думаю, он правильно поступил. Все же главное соревнование для него – это Олимпиада, и сейчас он пока не показал свои сильные стороны. И я уверен, что на Олимпийских играх мы его, Аарона Шилаги, победим с разгромным счетом. Пусть он думает, что он нащупал у Сандро слабые точки на чемпионате мира.
Говорит мэр Базадзе. На подготовку у Сандро есть целый год. Очередные летние Олимпийские игры стартуют в Париже 26 июля 2024. Как говорит его тренер, к усиленным тренировкам саблист приступит уже осенью. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Буджаришвили. Всего вам доброго и до завтра.